Дорогие братья и сестры, я очень рад вас всех приветствовать здесь, в этом месте. И вы знаете, очень приятно видеть, что церковь меньше не стала. Я был в Протвино лет, может быть, так 10-12 назад, когда еще учился в Азовской академии. И мы со студентами, с друзьями посещали вашу церковь. И где-то я так встречаю, вижу так вот по взгляду лица очень знакомые, близкие, хотя совсем не помню, как вас зовут. Но приятно видеть, что вы в церкви, что и церковь не стала меньше, что церковь единая, дружная, и это замечательно. Мы сейчас все вместе молимся вот в нашей конференции, не только в нашей конференции, и по другим конференциям в нашем дивизионе и по всему миру есть одна общая такая молитва. А вот не скажете мне, о чем мы молимся все вместе? Об излитии Духа Святого. А как мы молимся об излитии Духа Святого? В 7 утра, в 7 вечера. 7 дней в неделю, да? Как вы думаете, вот если я себе поставлю цель, в одно время буду каждый раз молиться, и Дух Святой и зальется. Ну, не только я, вы и другие люди. Обязательно зальется. А вот когда происходит этот момент, когда вот есть воля Божия, а воли Божией нет? Когда происходит, когда вот, как узнать, вот, что это именно тот момент, когда воля Божия изливается, воля Божия совершается и изливается Дух Святой? Ну, я как бы не об этом даже хотел говорить, но это пускай такая небольшая преамбула будет, да? Давайте мы вспомним, мы сейчас говорим о последнем времени, и в последнее время мы ожидаем этого особого дара от Бога, излития Духа Святого, излития позднего дождя. Это особое проявление силы Божьей, силы Духа Святого. И согласно Священному Писанию, согласно Библии, есть излитие позднего дождя, но еще было излитие раннего дождя. А вот когда излился ранний дождь? Во времена Первоапостольской церкви, да? И вот в Библии описана причина, почему, когда, по какой причине излился поздний дождь, ранний дождь. Деяния, 2 глава, вы хорошо все это место знаете, но я еще раз прочитаю. 2 глава, книга Деяния апостолов, 42 текста. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя хлеб, по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И в конце завершается это вот повествование чем? Вот этого: Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Вы знаете, меня очень порадовало то, что вы в вашей церкви планируете, вместе планируете вашу миссионерскую деятельность. И вы знаете, это замечательно, когда вы все вовлечены в это. Вы знаете, когда идет война, бой, то правильно организованная армия, она имеет успех. Но когда армия выстраивается, и кто-то говорит, ну я не пойду, потому что у меня, вот скажем, нету к этому дара. А кто-то говорит, а у меня сейчас нет на это время. Кто-то говорит, а я вообще не хочу, я пацифист, я этим заниматься совсем не буду. Вы знаете, вот в нашей церкви не должно быть так. О церкви Божьей сказано, что она прекрасно, как Иерусалим, но, помните, как говорит Соломон, страшна, как полки со знаменами. Знаете, армия хорошо выстроена, и в одном боевом порядке, когда приступает к бою, тогда она имеет успех. Вот вы знаете, мы сегодня церковь где-то вот похожа на вот этот образ армии, когда мы все должны быть объединены вместе, цельно. Вот тогда успех нашего дела обязательно будет, обязательно придет. И меня очень радует, что вы вместе за это беретесь. Но вы знаете, бывает так в жизни, что не всегда так получается. и не говорят о евангельской работе, а говорят в целом просто о жизни церкви, это как в семье, знаете. В семье люди собрались вместе, они любят друг друга. Это то место, где любят друг друга люди. Но бывают разногласия, споры, недопонимания, а то бывает и вражда, а то и открытая вражда. Бывает такое в семьях? К сожалению, бывает, и мы говорим, все бывает. Но вместе с тем мы заявляем, декларируем, так не должно быть. Вот знаете, мы церковь вместе, также это христианская семья. И хотелось бы, чтобы в нашей церкви такого не было. Конечно, у каждого есть свои дары, свои таланты. Но максимально постарайтесь ответить на призыв Божий, когда вас призывают в каком-то деле. Не можете в этом поучаствовать, поучаствуйте в другом, но чтобы в общем деле вы несли свою часть ответственности, часть служения. И Бог тогда благословит. И вот когда будет в церкви единство, единение, вот тогда будет изливаться Дух Святой. Вот тогда проявится сила Духа Святого. А когда нет единения, и просто мы каждый по отдельности просим, чтобы снизошел Дух Святой, чтобы излился поздний дождь, такого не будет. Бог не будет изливать свою силу Духа Святого для эгоистов. Помню, когда я был на севере, еще так помоложе, и с молодежью, сам был частью вот молодежи, и мы вместе с молодыми ребятами обсуждали вопрос о вере, насколько у нас сильна вера. Отвечает ли Бог по нашей вере, вот по нашим молитвам? И помните такой стих, текст библейский, когда Христос говорит, если у вас будет, да, горчичное зерно, такая вера, что вы сможете что? Горы передвигать. И вот один, значит, брат наш молодой, а молодым свойственно, знаете, такой пытливый ум, такие вопросы прямолинейные. Он говорит, а вот где же тогда наша вера, когда мы, вот у нас нет таких опытов, чтобы горы передвигались? Говорит, ладно, не надо горы. Ну вот мы сидим за столом, вот масленка стоит на столе. Вот давайте сейчас мы вместе помолимся, и чтобы вот сила Божия проявилась, и Дух Святой, значит, передвинул эту, значит, масленку. И хорошо, среди ребят нашелся один человек, который сказал, представляете, до чего мы не изводим Бога? Что по нашей вдруг молитве Бог, Дух Святой, Третья Личность Божества – тот, кем держится вся Вселенная, вдруг будет нам двигать на столе масленку. До чего мы доходим в своем представлении об отношениях с Богом, о вере? Вот иногда наши молитвы порой похожи на это. Я скажу, вот эта молитва об излитии Духа Святого, она где-то может дать крен. Когда мы по отдельности молимся, а внутри, в нашей семье нет единства. И я хочу только об одном говорить, что мы должны быть объединены. Почему? Потому что нас объединяет Бог, которого любим мы, который возлюбил нас. Все мы с вами живем в ожидании Христа, в ожидании второго пришествия. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли послание к филиппийцам, первую главу, и прочитали с 27 по 29 текст. Филиппийцам, первая глава, с 27 по 29 текст. Откройте, пожалуйста. Апостол Павел говорит в этом письме, в этом послании. «Только живите достойно благовествования Христова». Чтобы, я буду что-то пропускать. «Чтобы слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вы знаете, где-то это бывает и трудно нести проповедь, рассказывать. И бывают противники, которые противостоят против вас. И ряд людей, да, и обстоятельства. И это трудно. Но в Библии сказано, что всякий, кто желает жить благочестиво в этом мире, да, все, кто желает жить благочестиво, они будут гонимы, да, они будут испытывать эти трудности, они будут испытывать то, что говорит апостол Павел. Не только веровать в Него, но вам дано ради Христа и страдать за Него. Только живите достойно, не страшитесь, сие от Бога. Буквально несколько слов мы с вами прочитали из Нового Завета. Евангельские наставления. Вы заметили, как они звучат очень просто. Но вместе с тем, скажем так, духовно и вдохновенно. Замечали за собой, когда читаешь Слово Божие, то что-то как будто в сердце вот так вот приходит, что-то входит. Когда читаешь так, не спехом, так я быстренько сейчас почитаю, а дальше побежал. Или читаешь, думаешь о своем, прочитал страницу и не помнишь, буквально страницу не помнишь, что ты прочитал. Бывает и такое. Но вот когда не так читаешь, когда читаешь, открывая все свое сердце, всю свою душу для этого, тогда что-то приходит туда, внутрь. И вот о таких словах говорил мудрейший в древние времена, Соломон, что они как вбитые гвозди, и составляющие их от единого пастыря. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. Жить достойно, стоять в одном духе, подвязаться за веру, не страшиться ни в чем, ради Христа веровать и страдать за Него. Когда придет Господь, Бог с небес, Иисус Христос, а Он скоро придет, те люди, которых Он возьмет к себе, их будет отличать одно особенное качество. Это достоинство. Бог ожидает увидеть в своем народе особое достоинство. Вот интересно оглянуться вокруг. Христианский мир, он такой большой, не так ли? Огромный. А вот почему? Потому что так много верующих считает себя именно достойными. Достойными Бога. Даже ведутся споры, противопоставления и еще религиозные войны по причине этого достоинства перед Богом. Недостойных вот в этих войнах, да, нужно уничтожить, а достойный всегда прав. Это интересная тема. Я достоин, почему? Потому что я прав. А я прав всегда. Христианское сообщество на самом деле это не католики, православные, баптисты, адвентисты. Все это звучит красиво, ласкает слух и приятно сердцу. Вот и правда, какие красивые имена у нас. Я говорю в целом о христианстве, о христианском мире. Католик. Красивое имя. Католическая церковь. Церковь соборная, как в символе веры, да? От греческого слова кефалос, в латинском оно звучит как кэтолик, да, католик. Главенствующая церковь, объединенная в Боге и Богом. Красиво звучит имя католик. Красиво. Православный. Православная церковь. Церковь, собрание верующих, где правильно славят Бога. Красивое имя. Очень красивое. Ну, возьмем баптист. Баптистская церковь. Собрание тех, кто через библейское крещение находится в завете с Богом. Красивое имя. Ну, кого еще вспомнить? Можно вспомнить харизматов. Те, кто имеют дар харизмы. Харизма, что такое харизма? По Библии это дар благодати. То есть люди, которые стяжают благодать от Бога. Очень красивое имя, харизмат. Ну и еще одно слово я возьму, имя. Адвентист. Адвентус, латинское слово, вы знаете, пришествие, церковь, ожидающих скорого пришествия Христа на землю. Какие красивые имена у нас, не так ли? Только имя, дорогие братья, сестры, дорогие друзья, имя само по себе не делает нам чести. Имя само по себе ничего не говорит о нашем достоинстве. Мы семя Авраамова, отец наш Авраам. Иоанна 8 глава, 33-39 текст. Вот какое славное имя. Вот так разговаривали с Иисусом фарисеи, помните? Это славный род, великая история, чудный опыт с Богом, избранная нация. Великое достоинство быть евреем, сыном Авраама. Не так ли? Что же говорит Христос, отвечает им, помните? Он говорит, отец ваш дьявол. Он посмотрел на них и ответил, дети Авраамова, а теперь ищите убить меня. И далее добавляет, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Я истину говорю, это слова Христа. Но хочется заметить, разве это было неправдой? Разве дети Авраама по крови не были избранниками Всевышнего? Были. Разве они не поклонялись идолам? Они не поклонялись. Разве они не хранили заветы, 10 заповедей? Хранили. Разве они не светили в субботу? Светили. Разве они не ждали пришествия Мессии, то есть Христа? Разве они не были ожидающими пришествия Христа? Ждали, еще как ждали, и это передали из поколения в поколение, это ожидание. Благодаря им мир знал, что придет Христос, придет Спаситель. Но почему так происходит? Самые лучшие начинания гибнут в нашей непосвященности и недостоинстве. Давайте посмотрим на всю историю народа Божьего. Вот так вот, обзорно. Израиль. Исайя 5 глава, 7 и 4 текст. Сказано: «Любимое насаждение Господа Саваофа, виноградник Господа Саваофа, есть дом Израилев». Так сказано, да? И что там дальше? «И вот я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Это вот тот древний Божий народ, древний Израиль. Дальше, первые христиане. Ранняя церковь тоже насаждение Божие. Но что же, мы читаем. «Ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. И вот я воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение 2 глава, 20 по 23 текст. Бог говорит о церкви того времени, о христианах. Затем, ну так, условно по периодам мы разбиваем, да, реформация. Великая, если можно так сказать, революция в мышлении, взгляде на Бога и на самих себя. Помните, что во время реформации было провозглашено? Только Писание, да, соло скриптура. Что еще там было сказано? Соло фидей, соло грация, да, только вера, только благодать. Вот эти три тезиса были провозглашены. И вновь Господь трудится, насаждает лучшее и славное. И вновь гибель распада, мерзость запустения, abomination of desolation, да, этот известный термин богословский. «Знаю твои дела, — говорит Господь, — ты носишь имя, будто жив, но ты, к сожалению, мертв». Ну ладно, оставим реформацию. Вот теперь, последнее время, насаждение, последнее насаждение Божие, наше время, мы с вами, ожидающие пришествия Христа, адвентисты, красивое имя, не так ли? Разве они не хранят, адвентисты, заветы, 10 заповедей? Хранят. Разве они не светят субботу? Светят, еще как. Разве они не верны в вопросах десятины и свинины? Верны, еще как. Разве они не ждут пришествия Мессии, то есть Христа? Ждут. Очень похоже, да, исторические параллели такие мы проводим. Народ израильский ожидал, были адвентистами, но Христа-то, в общем-то, они и не приняли, да, мимо Христа прошли. Теперь мы с вами ожидаем, и вот живем этим ожиданием. Но мне кажется ли так, что, как было в истории, и мы пройдем мимо этого самого важного события в нашей жизни, в нашей судьбе? И все же мы ожидаем, но что-то не так. В словах Божьих, в его оценке звучит даже вот какое-то смущение. Третья глава книги Откровения. Это вот про нас, для нас написано. Третья глава книги Откровения, 15-17 текст. «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Как с тобой работать, если ты... У тебя такое, знаете, среднее аморфное такое состояние. Трудно даже выразить, что ты из себя представляешь». И вот Бог описывает это состояние ожидающих пришествия Христа в конце времени. Бог дает оценку, говорит: «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Бог говорит сегодня: «Ты жалок, ты несчастен, где же твое достоинство?» Вот и тогда я, как средний адвентист, отвечаю: «А я достоин». Когда Бог говорит, мы как-то все соглашаемся. Но когда мне кто-то в церкви говорит, знаете, как я веду себя достойно, я могу в ответ ответить этому человеку. Мне не скажи, что я что-то делаю не так. Говори о себе. Я достоин, потому что я прав. А я прав, мы с вами уже говорили, всегда. Не бывает такого, чтобы я сказала, я не прав. Вот внутреннее я, оно всегда говорит, а я прав. Вы заметили, я не ударил лицом в грязь, да, говорится пословица. Последний ответ звучит достойно. Я не побоялся вызова, даже от самого Бога. Я прав. Скажите честно, страшно становится от такой правоты. Правота бывает разная, и правота у каждого своя. Вот, может быть, там на задних рядах, в конце зала, совсем иначе видят этот зал, нежели те, кто вот сидит впереди, здесь вот поближе ко мне. Кто может сказать, что они не правы в том, что увидели те задние, в сравнении с теми, кто сидит спереди? Например, старики слушают медленно, но внимательно. Слышат плохо и многое пропускают. Молодые слушают, наоборот, очень быстро, даже, может быть, тоже внимательно, но за это время успевают еще о чем-то своем подумать и тоже что-то пропускают. Скажите, а если спросить, что те и другие услышали, кто окажется более прав? Правота бывает разная, и у каждого она своя. Давайте честно посмотрим на себя. Когда вы слышите призыв в церкви объединиться, ваше сердце что вам говорит на это? Что вам Дух Святой говорит? Не ваша мудрость, не ваш разум, не ваш жизненный опыт. Иногда мы, знаете, на жизненный опыт наш списываем все, что угодно. Давайте честно посмотрим на себя. Разве в жизни нашей христианской не так? Павел говорит, я еще раз прочитаю этот текст. Наш главный текст сегодня как бы памятный, да, Филиппийцам, 1 глава, с 27 по 29 текст. «Живите, как, чтобы слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за что? За веру евангельскую». Вы стоите в одном духе. Сегодня, здесь и сейчас мы чувствуем единение наших душ и сердец в Боге. Вот такое единение, как с другом или с родным человеком. Как первые апостолы и первая апостольская церковь чувствовала это единение. Есть у нас это, вот так честно сказать. Увы, мы так признаем это, что нет. А знаете почему? Очень просто. Иногда бывает банальное какое-то внутреннее несогласие. Я не могу с ним так, потому что он не прав. Или у меня с ней не получится, ведь она же не права. Тогда вся эта картина, вот отношения между христианами похожи на стройку, где каждый что-то делает, что-то свое. Представьте, на большом объекте, что каждый будет делать, как ему на сердце придет. Вот они вместе строят, но каждый просто свое не согласовано, не организовано. Так вот было вот в одной деревне, где строили церковь. Строили церковь, видно было, что объект строит, такое здание, не просто дом, какой-то такой дом, где будут общественное место, где будут собираться. И один прохожий проходил мимо, подошел, видит строитель, он говорит, а что ты здесь делаешь? Тут говорит, а тут, так знаете, так немножко так решил усмехнуться, огрызнуться. Он говорит, что не видишь, леплю. А он как раз смешал этот раствор. Ну, так, пошутил, посмеялся сам себе. Прохожий к другому подошел, говорит, что ты здесь делаешь? Тот говорит, что не видишь, того немножко возмутило. Что не видишь, кирпичи кладу. Ну, наверное, тот был не совсем таким глупым, да, что если человек кладет кирпичи, он понимает, что человек кладет кирпичи. Подходит к третьему и говорит, что ты здесь вот делаешь? И вот третий ответил так. Я строю храм Божий, мы здесь воздвигаем церковь. И начал рассказывать, вот тут, вот на этом месте будет такая детская комната, вот здесь у нас будет зал, где мы будем приглашать гостей, вместе с ними чай пить, вот здесь у нас будет проповедь проходить, вот здесь у нас будет купальня, где мы будем крещение совершать, и стал рассказывать о том, каким будет храм во всех деталях. Может быть, храм и не такой будет, как он нарисовал, но его послушать было, можно было вдохновиться рядом встать и помогать ему. Мы, христиане, созидая тело церкви, духовный храм, являемся его кирпичиками. Всякое дело, всякое наше отношение – это наш вклад в это общее строительство. Частица храма, детали общей картины. Но строя храм, мы не должны сосредотачиваться лишь на отдельных кирпичиках, которые могут показаться несовершенными или незначительными. Даже если правота бывает разного, и у каждого она своя, ныне независимо явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, говорит Священное Писание, Римлянам 3 глава, с 21 по 23 текст. Ныне, независимо от нашей правды, личной каждого, у каждого, да, своей правоты, явилась правда Божия. И правда Божия не делает различия никакого, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Если мы не стоим в одном духе и не подвязаемся единодушно за веру, потому что у нас у каждого своя правда, давайте помнить, что есть еще правда Божия. Как мы относимся к этой правде, как мы ценим ее. Если это спасательный круг, то хватаемся мы за него или отталкиваем в сторону. Если это луч света, возможно, мы одеваем темные очки, чтобы свет не бил в глаза. Или же мы рады ему и тянемся свету навстречу, как цветок. Если это увеличительное стекло, то мы смотрим в него и видим мир полнее, или же готовы разбить о камень. Ну, вы скажете, какую странную он аналогию, иллюстрацию привел, какое-то увеличительное стекло. Я это подвел к одной истории, к одной иллюстрации. Когда один человек пошел собирать плоды и нашел дерево со смоковницей, свежими плодами, такими полновесными, полноценными, и стал собирать. Набрал полную корзину инжира. Смоковница – это инжир. И он набрал, знаете, когда собираешь ягоды, ну, все собирали ягоды, обязательно одну-две попробуешь, или бывает, что не просто попробуешь, а пока не наешься, то не собираешь, да? Вот. И вот он набрал этого инжира, и вот, значит, ел его. Инжир, ну, мы так с вами в основном видим такой сухой инжир, а кто вот с юга знают, это такие грушевидные такие плоды зеленого или такого темно-фиолетового цвета, и такой особый вкус у инжира, да, у этих ягод. Ну, вот этот вот человек, он набрал, и он рад был, он ел, ну, так. А рядом проходил ученый. И ученый подошел к этому дереву, стал рассматривать эти плоды. Ну, ученый, знаете, не мне вам говорить, вы живете в городе ученых, что это люди такие немножко странные, которые постоянно любят что-нибудь исследовать, анализировать, да, потом синтезировать эти знания там и прочее. Вот. Ученые такие люди, которые во всем увидят что-то интересное. И вот этот ученый, значит, встал, начал рассматривать эти плоды, потом смотрел, взял, сорвал один плод, ну и как нормальный, странный ученый человек, да, у него с собой было увеличительное стекло, лупа, он достал ее, разрезал этот плод и стал рассматривать что-то внутри. И тот, который сидел вот с этими, с ягодами, ну, с этими плодами, говорит ему: что ты смотришь, что там, знаете, как ребенку говорят, суп едят, например, с курицей или с мясом, начинают ковыряться дети, да, бывает, что ты ковыряешься, да ты ешь. Вот он также этому ученому говорит: что ты там ковыряешься, ешь эти плоды, это вкусный инжир, зрелый, вкусный. А ученый смотрел, и когда он через увеличительное стекло посмотрел, он увидел, что там что-то шевелится, копошится, знаете, там, так-то вроде бы хороший, красивый и вкусный плод, но внутри посмотреть там он увидел, что там, знаете, бывает живности бывают в плодах. И он, значит, дает этому любителю, значит, свежих фруктов, говорит: на, посмотри, что ты ешь. Значит, тот взял увеличительное стекло, наверное, первый раз его в жизни держал в руках, взял этот плод, стал смотреть, посмотрел, тоже кое-что увидел, смутился, и потом так, немножко так замялся, как бы так. Потом взял и как зашвырнет эту лупу, и выкинул эту лупу. И стал дальше опять есть, говорит, что на них смотреть, есть надо. Лупа виновата, да. Иногда мы тоже не хотим знать то, что у нас внутри. Мы хотим то, что считаем правильным. И бывает так, что в своей правоте мы откидываем в сторону правду Божию, подобно никчемной лупе. Не так в Благой Вести Христовой, не так в Евангелии сказано о Христе. Когда ждали первого явления царя миру, он пришел, сказано в Библии, неприметным образом, родился в хлеву и был принят в ясли. Когда в мире был царь царей, он не жил во дворах, во дворцах, он неприметным образом, помните, в чем ходил, носил одежду плотника и был простым, ну, может быть, известным сыном Иосифа из Назарета. Когда Христа хотели нечаянно взять и сделать царем, он неприметным образом удалился на гору один. Когда встал вопрос о достоинстве, Христос набрал воды в умывальницу, встал на колени и омыл ноги ученикам. Когда, надругавшись над ним, избив и оплевав, казнили, Христос умер. И он умер, не отстояв своего достоинства, как это понимал мир. Он только как-то странно обратился к Отцу с просьбой незадолго до смерти. Помните, он говорил, Отец, прости им, Отец. Этого нам не понять и не постичь. Может, это понимают униженные, оскорбленные, плачущие, нищие духом, жаждущие и алчущие правды Божией, изгнанные за правду Божию. Почему Павел говорит, не страшитесь ни в чем противников, сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Не придет Царствие Божие приметным образом, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Есть жизненный выбор, когда нужно постоять за убеждение, постоять за правду Божию. Бывает выбор, когда я стою за свою правду, и причем стою любой ценой. Церковь Божия, Царство Божие, Царствие Божие. Это не то, когда я являюсь способность за себя постоять. Царствие Божие, это когда Бог стоит за меня по воле своей всемогущей. И когда Бог решает мою судьбу, когда я стою за правду Божию. Если христианин достоин Господа, это потому что похож на Господа. В ожидании Христа. Это больше, чем наша короткая жизнь. Здесь сказано терпение и вера святых в ожидании Христа. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Аминь. Я хочу пригласить вас всех к молитве, и мы помолимся о том, чтобы в нашей жизни было, в нашей церкви было это единство, единение в Боге друг с другом.